Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Сегодня тему ЖКХ будем обсуждать с директором ГЖКО Александром Харкевичем. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, первый вопрос. С начала года вы занимались согласованием тарифов с населением на жилищную услугу. Эта услуга конкретно ваша. Скажите, эта работа закончилась и каковы результаты?
Маленько уточнюсь. Значит, данная процедура у нас продолжается. Она была начата в октябре прошлого года. И на сегодняшний день она практически завершена. Но осталось несогласовано 37 домов, где собственники, это у нас всем уже знакомый третий ЖЭК, где собственники у нас не согласовали порядка 151 дома тарифы. Осталось 37. Вот по этим 37 домам сейчас мы пересматриваем цену, пересматриваем перечни наших видов работ. И как только это будет готово, ну это буквально вот счет идет на дни, да, и мы пойдем дальше согласовывать остальные тарифы по остальным домам. И там 4 дома у нас еще остаются на более поздний период, где-то в мае месяце, потому что они в прошлом году были согласованы к маю, поэтому год будет завершен, отчетный год будет в мае месяце. Поэтому в мае месяце мы остальные 4 дома тоже досогласуем.
А вот многие говорят, железногорцы, о том, что ваша управляющая компания предлагает максимальный перечень услуг. А в связи с этим вырастает серьезный тариф на жилищную услугу. Собственно, это многих не устраивает. Почему так происходит? Может быть, каким-то образом ограничивать?
Я маленько не соглашусь. Услуги? Давайте, наверное, объясню. Да? Значит, на самом деле, управляющая компания муниципальное предприятие городского жилищно-коммунального управления, основываясь постановлением 170-м, 490-м, 491-м, составляет на основании наших осмотров, на основании наших перечней работ, на основании каких-то жалоб населения, подбирает объем работ, да, и определяет сумму годового обслуживания на следующий год каждого дома в целях его правильной и безопасной эксплуатации. И на основании этого мы составляем перечень работ, и этот перечень и его стоимость предлагаем собственникам для рассмотрения. В процессе
Ничего не навязываем.
Ничего не навязываем, мы просто предлагаем. В процессе согласования тарифов, считать вот октябрь, ноябрь, декабрь, да, сейчас январь, февраль, да, март, идет у нас обсуждение собственника. Мы доказываем им, что вот эти работы необходимо выполнить. Некоторые дома соглашаются, некоторые дома начинают корректировать эти перечни работ. Где-то до какого-то минимума мы соглашаемся, да, где-то соглашаться не получается. Почему? Потому что если вдруг мы согласимся на то, чтобы убрать определенный вид работ, а мы считаем, что его необходимо обязательно выполнять на этом доме, при предъявлении собственникам этих услуг могут возникнуть жалобы других собственников, которые не участвовали в собрании. Они пишут стройнадзор, они пишут другие разные прокуратуры, инстанции, да, на основании которого приезжают проверяющие и говорят, почему вы эти работы не выполняете. Да? Поэтому мы вынуждены на каких-то видах услуг обязательно настаивать.
То есть есть даже такие прецеденты, когда собственники говорят, почему вы не ремонтируете кровлю? Да?
Есть очень много таких проблем.
Но да, где они были, когда жалоб согласовывали тариф?
Значит, ну, кто-то занимает нейтральную позицию, кто-то говорит, что условно вам хватит 3 рублей, вот за эти 3 рубля делаете весь перечень работ, которые вы обязаны делать. Поэтому приезжает жилищная инспекция, мы показываем протоколы голосования, мы показываем перечень работ. Они смотрят, если они принимают нашу сторону, да, мы им доказали, что эти работы надо выполнять, они нам выписывают предписание, мы идем на повторное собрание по этим домам. Условно знаменитый дом Советской армии 23, да, в прошлом году мы там, наверное, собрание проводили 6 раз, наверное.
Именно собрание, не заочное голосование, а именно собрание.
А собрание в форме очного и заочного голосования. То есть процедуру мы не имеем права нарушать. То есть мы обязаны обязательно объявить за 10 дней, что вот будет собрание проведено в форме, сейчас мы пишем очно-заочного голосования, с такой-то повесткой, такие-то вопросы будут поставлены на обсуждение, и инициатор, там сейчас разрешено быть инициатором управляющей компании ГЖКУ, да, или инициатор кто-нибудь, допустим, это председатель совета дома или какой-то старший подъездов. Все, назначаем дату, через 10 дней собираемся, обсуждаем. Если кворум собирается, значит, мы собираем там подписи с людей, они голосуют за, против. Если кворума нету, значит, подписывают те, кто пришел, свое мнение за, против. А остальные голоса мы добираем путем заочного голосования. Такая ситуация.
Так по Советской армии 23, что там все-таки произошло?
Значит, по Советской армии 23 на сегодняшний день мы тариф согласовали. То есть, да, ЖЭК поработал, нормально поработал. Поэтому тариф согласован, работаем по существующим тарифам.
Вы назвали вот в начале нашего разговора, что по ЖЭКу номер 3 157, я правильно услышала?
Значит, из 162 домов, значит, на 1 января было согласовано всего 11 домов. Значит,
157 осталось.
151 дом 151. Остался, да. Но до сегодняшнего момента у нас часть домов мы согласовали, и на сегодняшний день осталось 37 домов не согласовано.
Вот именно на участке 3-го ЖК,
да,
правильно?
Да.
Там вот это несогласование, это позиция собственников, или это просто, ну, скажем, очень большой участок для работы, и вы не успеваете?
Вы знаете, ну, анализируя работу подразделения, да, за ближайшие 3 года, я все-таки склоняюсь к тому, что это недоработка нашего подразделения, да?
Подразделение, вы имеете в виду ЖЭК-3?
То есть, да, там у нас на этом участке работал ЖЭК-3. Почему? Если люди чем-то недовольны, да, люди недовольны работой. Работой предприятия. Работа, что такое предприятие? Это предприятие, которое состоит из нескольких подразделений. Условно, 7 ЖЭКов, там аварийная служба, оперативно-диспетчерская, да. То есть, вот эти подразделения, если где-то какой-то идет провал, значит, той службой собственники недовольны. Поэтому мы проанализировали, посмотрели, да, шла прямая недоработка. По предприятию был издан приказ по реорганизации подразделений. Ну, результаты вы знаете все.
Вот результаты не знаем. По реорганизации 1 апреля там, видимо, уже произошла вот эта фактическая реорганизация.
Да, с 1 апреля мы провели реорганизацию служб предприятия. Реорганизация коснулась это во всех ЖЭКах ремонтно-строительных групп, где мы вывели маляров.
Только не только 3-го ЖЭКа.
Нет, не только 3-го ЖЭКа. Маляров всех ЖЭКов перевели в ремонтный цех на подряд. То есть они стали работать на подряде, раньше работали на повременке. Мы сократили участки подъема лифтов порядка 14 лифтеров. Это ночные смены. Их обязанности мы перераспределили на службу, оперативно-диспетчерскую службу. Это аварийка так называемая. Угу. Там есть ремонтный персонал, там есть дежурный персонал, который ночью их сейчас заменяет. И раз реорганизовали ЖЭК номер 3 на 2 производственных участка. На производственный участок ЖЭКа номер 2 и на производственный участок ЖЭКа номер 6. По итогам реорганизации из 103 человек, 7 человек у нас ИТРовцев были сокращены. Весь рабочий персонал у нас перераспределился по двум ЖЭКам. Это 2 и 6 ЖЭК. В здании ЖЭКа 3 у нас сейчас находятся 2 производственных участка. Это 2 и 6 кассы. Техники. Все осталось на месте.
То есть все осталось на месте.
Конечно,
физически.
Конечно.
И люди там же находятся,
да,
и они выполняют все работы необходимые. Семь ИТРовцев.
Да.
Вы же обязаны по закону предложить им рабочие места на предприятии. Или они пошли уже на биржу?
В течение 2 месяцев всем сокращенным, не только ИТРовцам, значит, всем предлагались наши вакансии. Мы выдержали всю процедуру, но люди отказались от предложенных вакансий, то есть люди пошли под сокращение.
Ну, тем не менее, многие СМИ транслируют, что там поставили крест на 3-м ЖЭКе, там никто не работает, все люди пострадали и так далее. То есть это неправда.
Значит, на сегодняшний день, вот сегодня уже 7 апреля, да, значит, никакого ажиотажа нет. Часть людей звонят, говорят спасибо за хорошую организацию. Есть разные мнения. Есть благодарят, есть ругаются, да. То есть я думаю, что мы эту процедуру всю отладим. ЖЭКи, ЖЭК-2, ЖЭК-6 плотно подключились к этому жилому фонду. Со всеми почти что ежедневно с руководителями этих ЖЭКов проводятся беседы. Руководители работают с тем персоналом, который перешел из ЖЭК-3 в их подчинение. То есть идет полный контроль и работа. Я думаю, что мы отладим, и будет все нормально.
А Александр Иванович, а сколько вот эта реорганизация принесла экономии предприятию? И вообще, значит, можно говорить об экономии?
В целом по году мы, я уже эту цифру озвучил, порядка 14 миллионов у нас планируется экономии. Поэтому, ну, пока так.
А как быть вот с тем, что вы говорили несколько лет назад, о том, что ГЖКУ испытывает дефицит кадров? Помните, вы называли там какую-то большую достаточно цифру, не хватало дворников и так далее. Что сейчас ситуация поменялась?
На сегодняшний день ситуация поменялась кардинально. Во-первых, мы практически укомплектовали все штаты и рабочие, и ИТРовский персонал. Не только за счет того, что мы набрали людей, да, ведь в процессе согласования тарифов с собственниками, они часть работы, часть объемов нам убирают. То есть получается объемов меньше.
Объем работы меньше, уменьшается.
Рабочего персонала и ТРЦов надо меньше. Поэтому получается с двух сторон. Значит, первое, люди, собственники уменьшили объемы работ, то есть рабочих стало меньше требоваться, да. И с другой стороны, мы набрали часть персонала за счет сокращаемых с других наших предприятий и подразделений. Поэтому на сегодняшний день единственное, что мы на сегодняшний день приветствуем, это подбор более квалифицированных кадров. Да. Есть такая у нас проблема с квалификацией кадров на предприятии, поэтому здесь начинаем рассматривать и выбирать.
Вы имеете в виду ИТР или и рабочих в том числе?
И ИТР, и рабочих. Я не хочу сказать, что прям очереди и толпы, да, но тем не менее мы уже начинаем помаленьку уже выбирать.
Александр Владимирович, скажите мне, пожалуйста, сколько вы сейчас обслуживаете домов?
На сегодняшний день у нас на обслуживании 620 домов. Два дома у нас в этом году ушли. Один по конкурсу мы проиграли. Один дом, школьный 68, у нас ушел в альтернативный вариант.
Ну, то есть получается, что вы в Железногорске самая крупная управляющая организация или управляющая компания, как говорят, да? Тем не менее, что вы можете сказать как руководитель? Конкуренция усиливается на рынке ЖКХ. Раньше же считалось, что ЖКХ – это такая провальная абсолютно тема, а сейчас ЖКХ называют неплохим бизнесом.
На самом деле, частники, как я их называю, постепенно набирают обороты, да, постепенно нам создают конкуренцию, да, где-то лучше сработают, где-то что-то еще. Ну, я думаю, что раз они в это дело, можно сказать, грубо впрягаются, да, или идут сюда работать.
На этот рынок.
Да, на этот рынок, да. Во-первых, нам стоит этого опасаться, что это конкуренция, да, прямая конкуренция причем. Ну, тем не менее, мы работаем, как-то к ним присматриваемся, что будет не хуже их, или они к нам присматриваются, может быть, я не знаю, точно нет. Ну, с некоторыми из них я общаюсь и разговариваю. Поэтому вот так, чтобы сказать, что ГЖКУ сегодня монополист, и не надо ничего бояться, мы сильные, да, и я думаю, этого нельзя говорить однозначно. То есть это не факт, что кроме наших еще могут заявиться ведь и иногородние управляющие компании.
Такое возможно на территории закрытой работы?
Конечно, потому что получил лицензию, и ради бога, заявляйся. Где-то аукционы проводятся, где-то просто на большой земле, где-то там в Красноярске, где-то еще в других городах в России, ведь чуть ли не в драку доходится. Да мы у себя видим Мира-6, да? Значит, там идет конкуренция, какая собственники, значит, частное предприятие. То есть надо держать ухо востро.
Александр Владимирович, вот тем не менее, я так понимаю, несмотря на то, что вы самая крупная компания, управляющая в Железногорске, проблемы у вас, наверное, тоже больше, чем у ваших конкурентов. А вот назовите, какие, на ваш взгляд, самые главные
проблемы? Знаете, наверное, вот основные две проблемы, которые вот стоит, наверное, озвучить, остальные вроде как в рабочем порядке пытаемся решать. Это первая проблема, это все-таки большая задолженность.
Какая она на сегодня?
Наша задолженность порядка 900 миллионов перед Гортеплоэнерго, да, задолженность населения перед нами это порядка 560 миллионов и порядка 400 с копейками задолженность края перед нами по выпадающим доходам. Поэтому вот это вот очень сильно на нас давит. Если с населением как-то пытаемся работать, да, через судебных приставов, через расчетно-кассовый центр, у нас на сегодняшний день порядка 2000 исков лежит у судебных приставов, которые работают по ним. Было выселение из квартиры, да, было изъятие бытовой техники, автомобиля было изъятие. Намного сложнее складывается ситуация с краем. 42 миллиона, которые нам не отдали за 2014 год. В настоящий момент мы сформировали пакет и направили материалы в суд, чтобы через суд эти деньги как-то получить. Ну и висит еще 303 миллиона у нас за 2015 год, на который мы надеемся, что все-таки нам их погасят, нам их оплатят край. Работают все, работаем мы, работают органы местного управления, Сергей Евгеньевич, Вадим Викторович, то есть все на эту тему работают. Ну, я не исключаю, что, возможно, и в ближайшее время подготовим документы, тоже будут направлены материалы в суд, может быть, как-то для ускорения или как-то еще. Поэтому у нас еще сейчас, считайте, мы отработали первый квартал этого года, это порядка 160 миллионов выпадающих доходов еще этого года. Поэтому вот эта вот проблема, она очень остро перед нами стоит. И нам постоянно приходят претензии от Гортеплоэнерго. Мы же им должны, мы должны им заплатить, отдать эти деньги. Поэтому здесь вот мы очень серьезно работаем. Ну и вторая проблема, это все-таки квалификация, определенная категория людей, которую бы нам хотелось бы все-таки подобрать, наверное, более квалифицированных, на которую хотелось
это
подобрать.
Кадровый вопрос,
да, кадровый люди. Вопрос, да. Значит, но тут два фактора. Это первое, скорее всего, нехватка, наверное, в нашем же закрытом городе персонала квалифицированного. Вернее, он есть, да, но они идут на более высокую зарплату. Это рядом городообразующие предприятия, у которых средняя зарплата на порядок выше, чем у нас.
А какая зарплата поэтому, в ГЖКУ средняя?
У нас средняя зарплата порядка 23 тысяч на сегодняшний момент. Понятно. Поэтому и нам декларируют рядом городообразующие предприятия, там около 40 тысяч. Поэтому вот нам очень трудно конкурировать в этой ситуации.
Александр Владимирович, я хотела бы еще вот вернуться к согласованию тарифов и к отчетам, да, которые вы ежегодно обязаны предоставлять и предоставляете собственникам квартир. В этой теме тоже есть претензии, да, к вашей работе. Говорят, что отчеты непонятные. Вот вывешивается там такой какой-то талмуд в подъезде, который нужно изучить. И говорят о том, что не всегда акты предоставляются на выполненные работы. Вот как с этим быть, скажите? И вообще, вы можете подтвердить или опровергнуть вот эти вот претензии к вам?
Вы знаете, где-то опровергнуть, где-то подтвердить. Никак не ждали, что в этом году появится новая форма отчетов. Только в прошлом году вроде отработали перечень, отработали отчет. Да, и по итогам 2014 года мы с представителями Совета домов садились и обсуждали, это сделано, это не сделано, здесь предлагаем сделать то-то, то есть вот только все было отработано. Наступает 2016 год, выходит новая форма отчетов. Причем я считаю, что отчеты, они вот столько наполнены ненужной информацией, которую собственнику, в принципе, может быть, и не надо знать. Но мы, как муниципальное предприятие, мы обязаны эту форму выдержать. Да? И вот мы, считай, 2-3 месяца ломали свое программное обеспечение, да, чтобы подвести под автоматизацию, все-таки у нас 620 домов, чтобы автоматизированно их заполнить. Да, отчеты очень сложные, отчеты очень тяжелые, да, мы очень долго над ними работаем, но, тем не менее, для простого жителя города, я думаю, что они трудно понимаемы, однозначно. Поэтому, если эта вот форма отчетов не перетерпит своих изменений, у нас ведь в России, может быть, сегодня-завтра что-то поменяться однозначно. Я думаю, что мы будем их отрабатывать, мы будем с ними работать, будем людям разъяснять и рассказывать, где, чего, как заполняется, что делается и как это все надо сделать правильно. Поэтому будем работать, будем объяснять. Что касается актов, да, по прошлым периодам мы заполняли акты только на выполнение текущих ремонтов. Это ремонт подъездов.
То есть не на все работы.
Не на все работы, да. Значит, и считаем и считали, что на выполнение каких-то там планов предварительных работов актов не надо, не требуется. Да? В настоящее время появилась новая форма актов. Форма акта появилась, значит, нету порядка заполнения этого акта. Значит, во все инстанции, куда мы обращались, нам никто не дал пояснения. Первое, за какой период должен заполниться акт? Или за каждый день, как требуют собственники? Или за месяц? Или за квартал? Или за год? Поэтому на эти вопросы нам никто официально не смог ответить.
Ну, придумайте сами что-нибудь. Раз в квартал.
Придумать самим. Мы же муниципальное предприятие, да, тут же начинают, ведь собственники сейчас требуют, дайте нам за месяц, дайте нам за день, дайте нам за полгода, да. Проходит полгода, присылается письмо, говорит, дайте нам отчет за полгода, что вы сделали. Мы посмотрим, что будем дальше делать. И поэтому вот пока не будет разъяснений, значит, мы не можем их применить. Хотя сейчас по предприятию мы готовим проект приказа, пытаемся что-то сами придумать, но надеемся в тайне души, что все-таки нам это где-то на семинарах, да, нам разъяснят порядок оформления этих актов, и мы будем дальше их применять. Почему очень трудно применять акты, которые разработали сами? Как только поступает жалоба от собственников, да, условно стройнадзор, не представили акты, не представили то-то, не сделали то-то. Значит, приезжает стройнадзор и начинает требовать законодательные акты, на основании которого составлены документы. Поэтому, если мы разработаем что-то сами, это будет незаконно. Поэтому ждем разъяснений и будем работать однозначно.
Александр Ильич, такой вопрос. Вас, повторюсь, критикуют в СМИ, и жалобы поступают от людей. Ну, понятно, что тема ЖКХ крайне чувствительная. Скажите, вот если, например, жалуются люди, вы однозначно принимаете сторону ваших сотрудников или пытаетесь разобраться, кто прав, кто виноват?
Вы знаете, в целом, если рассудить вот в общей, да, глобально, в разрезе всего города, конечно, я полагаюсь на мнение своих сотрудников. На самом деле, в этом году предприятие исполняется 65 лет. Есть люди, которые отработали по 20, по 30 лет. Да? Мы постоянно стараемся своих специалистов, главных, это экономисты, это юристы, это производственно-технический отдел. Мы постоянно, я направляю их на семинары, на учебу. Они постоянно у меня в течение года учатся ездить. И они всегда обладают свежей информацией. В тех случаях, когда смотрю, что человек написал жалобу, да, ответили раз или что-то сделали раз, он пишет еще раз.
Потому что это формальный ответ, поэтому человек пишет второй раз жалобу.
Вот смотрите, пишет еще раз. Да, значит, тогда беру себе на заметку и начинаю сам
разбираться.
Или подключать главного инженера, или разбираться сам более плотнее. Вот в таких ситуациях. Но в целом 99% специалисты отрабатывают все эти жалобы сами.
А вот еще такой вопрос. Говоря о тарифах, тоже упрекают часто, что у вас очень высокие накладные расходы. То есть вот тариф можно было бы сделать и ниже, да, но вот накладные расходы очень большие, поэтому вот он такой. А вы не пробовали его как бы вот уменьшать за счет того, чтобы сократить как-то вот ужаться там в своих каких-то расходах?
Давайте один пример скажу вам. Значит, что такое накладной расход? Это одна из основных статей, это содержание здания, сооружения, да, это наше отопление, это наша там какая-то спецодежда, наша канцелярия, да, и все прочее. Условно, в прошлом году мы отказались от здания, в котором располагался участок подъема лифтов, то есть мы целиком службу перевели в 8-й ЖЭК, значит, склады перевели в ремонтный цех, и целое здание у нас ушло. Где-то порядка 900 тысяч по году мы должны были сэкономить. Что происходит в этом году? Смотрите, цены растут на материалы, да, на энергоносители цены растут. И получается, что вся экономия съедается вот этим вот этой кризисной ситуацией. Поэтому мы стараемся, да, мы урезаем, мы сокращаемся, да. Мы где-то условно посадили водителя одного на две машины, да. То есть вот такие вот точечные мероприятия мы проводим и стараемся как-то урезать. Но, к сожалению, мы не успеем угнаться за инфляцией, за тарифами на энергоносители. И вот, вот в такой промежутке мы где-то идем и двигаемся. Угу. Поэтому вот такая ситуация складывается на сегодняшний день.
Нам дозвонилась Раиса Кузьмовна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы живем на 9-м квартале, поселковая, 28. В 93-м году мы заехали в этот дом, сделали самострой. Первый год была нормальная дорога, а сейчас там яма, и щебенкой засыпали, и просто бетоном заливали, все машинами разбито. Скажите, пожалуйста, кто сможет это нам сделать? У нас дети здесь, не дай бог, что-то будет непредвиденное.
У нас территория города размежована между домами. Надо написать или заявление на мое имя, да, или обратиться к своему председателю совета дома. Председатель совета дома подойдет к нам. Или обратиться к начальнику ЖЭКа, ЖЭК номер 7, Пилигрим Сергей Иванович. Он разъяснит порядок работы вот по этим ямам. Условно мы составляем дефектную ведомость, считаем, сколько стоит вот эти выполнения ямочного ремонта. Мы выносим это на обсуждение собрания дома. Если дом согласен профинансировать, в течение года в рассрочку мы эти работы выполняем. Такие работы в прошлом году порядка 40 домов нам согласовали. Мы проводили и показывали по телевидению, освещали, проводили ямочный ремонт, приглашали КБУ, они нам проводили асфальтирование. Где-то своими силами проводили бетонирование. То есть все зависит от инициативы собственников.
А этот дом не попадает в программу ремонта домов квартальных,
нету,
квартальных
нету,
территорий,
нету,
тех
нет.
80 домов, которые мы вот вчера сообщили?
Нету. Ну, выбирали, как определяли список. Список определяли по следующим критериям. Первое, определяли техническое состояние. То есть есть дома еще похуже, где внутриквартальные территории. Второе, значит, определяли процент сбора по кварплате. Значит, не меньше 92%. Ну и третье условие – это софинансирование 5%.
Это вот я как раз хотела бы поднять тему ремонта внутриквартальных территорий, о которой мы вчера рассказали. 77 домов на конкурсе выиграла ГЖКО. Что это значит, Александр Владимирович? И почему никакая другая компания управляющая не занимается этим вопросом?
Нет, ну на самом деле по положению было предложено всем управляющим компаниям ТСЖ до 1 апреля заявиться
на конкурс,
да, на конкурс, сделать заявку на капитальный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных территорий. Заявилось на сегодняшний день, это заявилось ГЖКУ, да, МП ЖКХ, поселка Подгорного.
Всего две организации?
Всего две организации. Остальные, наверное, посчитали, что им этого не надо. Мы выбрали порядка, могу ошибиться, 100 или 110 домов и составили сметы дефектных ведомостей. Все сметы были согласованы по положению, которое разработала администрация с управлением капитального строительства, то есть с УКСом. И потом, после согласования смет, мы пошли на собрание к собственникам. На сегодняшний день или до 1 апреля согласовано было проведение капитального ремонта асфальтового покрытия по 77 домам. Да. Остальные дома, там 6 домов отказались, потому что мы так вот анализируя эту ситуацию, там живут одни пенсионеры, они в открытую говорят, что нам не надо, чтобы тут машины ставили под окнами и ездили. Это я открыто вот говорю, да.
Чем хуже, тем лучше.
Да, да, да. Но, к сожалению, автомобилисты не смогли там победить и нам помочь. Ну, а остальные дома у нас где-то было 91, там 89%, процент сбора по кварплате не прошли. Поэтому вот такая ситуация. На следующий день 77 домов.
И что это значит? Вы будете что, самостоятельно ремонтировать или будете генподрядчиком?
Это значит,
и у вас будет
субподрядчик. Это значит то, что мы заключим соглашение с администрацией города о том, что нам будут выделены субсидии на ремонт вот этих внутриквартальной территории вот этих домов, 77 домов, да, мы заключим соглашение с администрацией. Второе, эти подрядчики, которые будут выполнять эти работы, будут нами разыгрываться по аукциону. То есть мы будем формировать лоты и через интернет будем проводить аукцион.
На электронную площадку будете выставлять,
да? Да, да, да. То есть, если кто-то меня слышит, пожалуйста, заявляйтесь, будем с вами работать. После того, как пройдет аукцион, сразу отмечу следующее, что подрядчик не получит денег, ни предоплаты, никаких денег, пока не выполнит работы и не сдаст комиссии, которая будет состоять из управляющей компании, из администрации, свои работы. Как только они сдадут тебе работу, тогда им будут все их работы оплачены.
То есть получается, что подрядчик должен будет за свои собственные деньги провести эти работы, и только потом вы им оплатите.
Да. Эта схема в городе отработана. Так работает управление городского хозяйства, так работает УКС, поэтому так работает, по-моему, Красноярск. Поэтому на сегодняшний день такая вот схема работает.
Но у нас есть свое предприятие муниципальное, которое готово выполнить эти работы, это КБУ.
Никто не запрещает комбинату благоустройства участвовать в этих аукционах. Главное, чтобы хватило сил и возможностей, и мощностей. Судя по прошлому году, мы с ними заключали договор. Там суммы были значительно ниже, и нам позволяло провести без аукциона выбор подрядчика. Да? Качество работы мы проверяли где-то в сентябре. Выполнили, я скажу, на отлично, хорошо сделали, молодцы, нормально. Поэтому, если будут участвовать в комбинате благоустройства, ради бога.
У меня последний вопрос, Александр Владимирович. Вот проблемный дом еще есть.
60 лет ВЛКСМ,
48Б. Совершенно верно. Там вот какая-то очень большая проблема с мусоропроводом. Ее что, действительно невозможно решить?
Маленько неправильно. Где-то в 2010 году мы выиграли действительно на конкурсе, проводила администрация обслуживания этого дома. И где-то на прошлой неделе прозвучало средств массовой информации, что у этого дома есть проблемы с канализацией. Ну, я думаю, что судя по тому, как я посмотрел эфир, увидел те лица, которые об этом говорили. Это те лица, которые пытались в 2010 году завести к нам туда конкурентов, чтобы как-то очернить работу городского жилищно-коммунального управления. После того, как прозвучал этот сигнал по телевидению, значит, мы проверили все свои заявки. Заявок мы не обнаружили. Значит, мы направили туда специалистов. Значит, действительно, да, был засор. Было подтопление подвала. Все было устранено. Значит, в результате прочистки был обнаружен резиновый манжет, который используется, если кто занимается сантехникой, для герметизации системы канализации дома. То есть кто-то из собственников уронил этот манжет, и значит, он постепенно шел, гулял по канализационным сетям, да, дома. Мы извлекли этот резиновый манжет, мы развешали объявление по дому, чтобы, уважаемые собственники, пожалуйста, правильно пользуйтесь системой канализации. На сегодняшний день подвал прочищен, и как таковых массовых засоров там в этом доме не бывает. Мы готовы подтвердить это любой проверяющей комиссии, по заявкам, по сообщениям службы диспетчеров. На самом деле такой ситуации нет. В этом доме есть проблема по системе теплоснабжения. Там при сдаче была проектирована и смонтирована автоматика, да, там небольшая, которая иногда ведет к сбою. Но по канализации никогда вопросов не было. Второй дом, который вы озвучили, это школьная 48А. Да. Значит, в этом доме у нас единственный дом, где смонтирован мусороприемный контейнер в подвале дома. То есть он находится ниже нулевой отметки. Мусор через шахту мусоропровода попадает в этот контейнер, приходит мусоропроводчик, выкатывает контейнер на подъеме, так называемый, или лифт, как мы его называем. Значит, нажимает кнопочку, или этот подъемник поднимает эту тележечку, да, выкатывает, подъезжает машина к КБУ, и она забирает этот мусор. Значит, за долгий срок эксплуатации, из-за того, что подвал находится ниже нулевой отметки, да, из-за потопления грунтовых вод, подъемник не прошел испытания. Экспертная служба города Красноярска, которая проверяет у нас все лифты и подъемники, сделала заключение. Значит, 80% износа вот этих вот полозья, да, как их называю, по которым поднимается подъемник. То есть эксплуатация его запрещена. На сегодняшний день необходима его замена. То есть сколько могли ремонтировать, мы ремонтировали. Значит, дальше он ремонту не подлежит. Стоимость замены по нашим запросам где-то составляет порядка 500 тысяч рублей. Но, кроме того, там необходимо провести герметизацию этого подвала от грунтовых вод То есть я думаю, что в пределах миллиона, наверное, сметная стоимость этих работ составит. Значит, на сегодняшний день какую работу мы проводим? Мы пытаемся выйти на Авдееву Неносину, на регионального оператора по капитальным ремонтам, и проинициировать, письмо готовится, вот буквально завтра подписываю, письмо готовится, проинициировать о включении вот ремонта, реконструкции или замены, ну, во-первых, сначала проектирования, потом замены вот этого подъемника, значит, включение в капитальный ремонт, краткосрочную программу. Вот пока вот
уже
так
не
вот
попадает в 17-й год.
Ну, 17-й, 18-й, может, хоть как-то так. Значит, на сегодняшний день, с завтрашнего дня, все клапана загрузочные будут заварены. У собственников во дворе стоят три контейнера, которыми они могут пользоваться. Значит, такую процедуру они проходили 2 года назад, когда была потоплена шахта, да, вот этого подъемника грунтовыми водами. Ну, вот так ситуация складывается.
Спасибо, Александр Владимирович. Я напомню нашим телезрителям, что в программе «Открытая студия» сегодня принимал участие директор ГЖК Александр Владимирович Харкевич. Спасибо всем за внимание. До свидания.